Мы прочли первую трагедию трилогии Эсхила, трагедию Агамемнон. Эсхил решает трагическую проблему жизни, когда и чем и как завершится трагическая цепь злодеяний, когда зло наказывается злом, которое наказывается злом, которое наказывается злом и так далее. То есть Эсхил решает трагическую проблему жизни только в третьей трагедии трилогии. Не раньше, чем он поставит проблему, трагическую проблему жизни, когда зло наказывается злом, во всей ее трагической глубине. А это в стиле его мышления означает, что он должен обозначить и выразить тайну посмертного существования души. Трагическая проблема жизни никак не решится раньше того, как мы прикоснемся к тайне смерти. Трагическое мышление отличается тем, что относится очень серьезно к смерти. Поэтому вторая трагедия трилогии – это тайны гроба. И в этой связи я откликаюсь на просьбу слушателя, который просит. Было бы очень желательно, чтобы вы время от времени напоминали, чем мы занимаемся, когда проходим такой ваш жесткий курс «Богословское содержание светской литературы». Мы изучаем, ответил я повторю, иной, чем Священное Писание, язык, на котором изложены те же истины, что в Священном Писании Ветхого Завета и Нового Завета. Это язык классической литературы в самых высоких ее образцах. То есть, как в прошлый год мы говорили с вами о Священном Писании, но говорили на языке Священного Писания, читая древние тексты, точно так же о тех же самых процессах, о тех же самых проблемах, тех же самых проблемах. Мы говорим, когда изучаем классическую литературу, но, естественно, только в самых высоких ее образцах. То есть, я напоминаю, это важно, что Эсхил верил в единого личного Бога. Трагическая проблема жизни напрямую соотносится, не тождественно, но соотносится с главной проблематикой Ветхого Завета, где господствует закон «зуб за зуб, око за око». И третье, учение о посмертном существовании души Эсхила почти тождественно учению о посмертном существовании души в Ветхом Завете. То есть антропология Эсхила и Софокла – это вершина антропологии античного мира. Поэтому трагическая поэзия, греческая трагедия, есть лучшее приготовление к чтению Ветхого Завета в христианской школе, пока существовала православная классическая гимназия. Таким образом, через Эсхила и Софокла, я готовил наших учеников к изучению Ветхого Завета. Вторая трагедия трилогии называется «Хоэфоры». Хоэфоры – те, кто приносят за упокойное возлияние, которое называется «Хоэ». Поэтому эта трагедия существует под названием «Хоэфоры» и под названием «Жертва у гроба». Во второй трагедии, в прибавлении к семи богословским темам Агамемнона, задаются еще две богословские темы. Всего их будет 9. Напоминаю те темы богословские, которые звучали в Агамемноне. Забота, тревога, доходящая до сердца кардия и лишающие сна. В развитии темы страдания – пафос, страх – фобос, мучение и ужас. Вот в этой связи мне был задан вопрос. Если забота неотступна и просачивается до сердца кардия, то именно это и является причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Правильно, причину сердечно-сосудистых заболеваний много. Но главная причина этого самого распространенного в России, самой распространенной причины смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. Но та забота, что от Бога Помните, что человек научается мудрости только через страдание, которое называется пафос. Но человек не хочет страдать, тогда ему Бог дает заботу. И человек уже не волен эту заботу отбросить. Он будет и во сне мучиться с ней. Вот, эта забота, что от Бога, она сердце не покалечит. Она не является причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Она называется по-гречески понос. А вот есть дурная забота. Она называется по-гречески меремна. Вот об ней Христос сказал. Значит, меремна – это забота. Христос сказал «ме меремнате», что значит «не заботьтесь». Что прогоняет заботу дурную, которая является причиной сердечно-сосудистых заболеваний? Ответ простой – пафос. То есть та забота, которая вас тревожит, и, понимаете, и снуряет ваше сердце так, что оно потом уже останавливается или рвется, вот, чем ее прогнать? Пафос. Страх Божий и ужас. Вот, пафос, страх Божий и ужас – это все трагическое чувство жизни. То есть христианское мировоззрение необходимо трагично, то есть имеет те же конечные установки, что греческая трагедия. Те же самые. Но христианское мировоззрение, оно уже эти конечные установки содержит в свете откровения. Поэтому лучший способ бороться с сердечными недугами – это искренне, через чувство, приобщение к трагическому мировоззрению христианства, поскольку оно в корне трагично. Итак, первое. Богословская тема, оцените. Забота, доходящая до сердца, лишающая сна. Второе. Забота поневоле научает человека мудрости. Софронейн. Мудрость, человек располагается, мудрый человек на каком уровне сердечной деятельности? На уровне кардия? На уровне мыслящего сердца, которое называется френ. Третья тема. Смена времен. В развитии темы смена веков. Вот с христианством начался новый век. Мы говорим новая эпоха, новая эра мировой истории. Эта тема богословская принадлежит Эсхиловской трагедии. Четвертое. Огненный символ, сигнальный огонь, пожар, жертвенный костер, священный факел. В развитии темы огонь как знак события вселенского значения. Сердце героя. Пятая тема. Наблюдается на семи уровнях. Об этом мы говорили. Шестая тема. Дом, ложе, гнездо, царский дом, царство. В развитии темы мироздание как дом. И седьмая тема – это судьба. Случай и судьба. Когда мы говорим о судьбе, надо иметь в виду различие двух видов рока. Рок Ананка, которому был повинен Агамемнон, и рок Ата, которому повинны Елена, Парис, Троя и Клитемнестра. Так вот, это все было в Агамемноне. Семь этих тем, они начали свое движение, и совершенно не затрагивались две темы важнейшие, которые Эсхил оставил для второй трагедии, чтобы дать им полноценное, полновесное развитие. Восьмая тема – это связь между мирами умерших и живущих. Когда умерший герой в целом лишен сознания на уровне сердца френ. Он лишен сознания на уровне сердца френ, но сохраняет бессмертный дух фронема. Абсолютно парадоксальная ситуация. Герой сохраняет осколок сердца френ, который не сознает, но бессмертен. То есть герой не мыслит сердцем френ, френ в полноте уходит вместе со смертью, вот, но бессмертный дух фронема сохраняется, и он может целенаправленно тревожить живущих. В развитии темы новый союз, новый договор между богами и людьми, то есть новый завет между богами и людьми, ни больше, ни меньше. Вот что в развитии этой темы. Эсхил мыслит новозаветно. Я же говорю, мы с вами изучаем язык, на котором те же истины, что есть в Ветхом Завете и в Новом Завете, даны светской культуре. И, наконец, последняя тема, очень важная, это кормление и кормилица. Земля-кормилица не растворяет в себе кровь убитого, кровь проклятия. В развитии темы «Конец века героев» и «Конец, не больше, не меньше, конец у Эсхила». Проклятие, которое отяготело над человеческим родом, в чистом виде проблематика Нового Завета. Все, я обозначил эти 9 тем. Пожалуйста, следите за ними, пока я буду излагать содержание трагедии. А сейчас пролог. Пролог – это часть трагедии, которая предшествует выступлению хора. Сын Агамемнона Орест вернулся на родину. И он встречается с сестрой, его сестру звать Электра, которая принесла Хоэ, вот это вот заупокойное возлияние, и они встретятся у могилы Агамемнона. Надгробие, по всей вероятности, было сооружено в центре Орхестры. Входит Орест и его друг Пилад. Орест. Гермес подземный, назиратель царства отчего. То есть в первом стихе монолога Ареста, какая тема трагедии звучит? Связь между мирами умерших и живущих. То есть Арест молится Гермесу подземельному, потому что Гермес сопровождает души умерших в царство мертвых. Кого-то воит, а кого-то, как называется, самая нижняя часть Аида, Тартар, кого-то воит, он знает, кого куда распределить. Он проводник. Вот, Гермес подземельный сопровождает души в царство мертвых, но он же и надзирает за державой Ареста. То есть то, что под землей, куда преступно низвергнут законный царь, должно по закону воздаяния иметь отражение на земле. В судьбах Аргоса. То есть один стих пролога и сразу мощно обозначается богословская тема трагедии. Если мы за богословием Эсхила не следим, а нас интересует психология, то ничего, кроме достаточно глупой интриги, мы в этой трагедии не найдем. Арест. Гермес подземный, назиратель царства отчего, спасителем мне будь, соратником, просителю. Я у холма могильного зову отца. Услышать, внять. Далее, Арест недавно принес в жертву реке, в Арголиде, прядь своих волос. Это означало, что он вошел в полноценный юношеский возраст. Он молодой мужчина. А почему же он прядь волос принес, а больше нечего ему принести? Он изгнанник, ничего кроме волос своего у него нет. Он вошел в юношеский возраст, бесправный, вернувшийся из изгнания. И он видит женщин в черных покрывалах. Идут женщины. И он гадает, что это за случай. Вот что за случай. Не приключилось ли дома нового горя? Ему кажется, что он узнал Электру, сестру. Арест. Зевс, дай мне отомстить за смерть отца. Быть пожелай моим соратникам. Арест молится. Зевс, дай, а уже вот тебе оно и есть. Они-то и идут. То есть то, о чем он просит богов, уже начало сбываться. То есть Арест пришел к могиле в нужный момент. Нужный момент называется срок по-русски, а по-гречески, может быть, кто-то помнит. Кайрос. Это такой загадочный момент, когда многие обстоятельства сходятся, и нечто происходит своевременно, в нужный момент. Арест. Пилат, отступим в сторону, чтобы узнать яснее, с какой молитвой женщины пришли. Очень важно в трагедиях Эсхила, какое лицо представляет хор. Хор в трагедии Агамемнон был старики. потому что они должны были поделиться своей мудростью. А хор во второй трагедии, это тоже полноценное действующее лицо, это плакальщицы. Это те, кто сопровождают Электру и несут вместе с ней заупокойное возлияние. То есть тема трагедии будет посмертное существование души. Вот хор Агамемнона, если помните, начинал с очень высокой позиции. Хор стоял над временем, в вечности. А потом постепенно эволюционировал в настоящее, в настоящее, в настоящее. И закончил злобой дня, когда старики обнажили мечи. Значит, хор трагедии Электра эволюционирует в обратном направлении. Из настоящего, которое подавляет своей горестью, они взойдут до вечных истин. Значит, та часть трагедии, когда вступает хор, если помните, называется парод. То есть проход хора на оркестру. И хор исполняет строфу, кружится слева направо, делает полный круг, потом разворачивается, исполняет антистрофу. Строфа первая – это просто скорбная песня. Я ее не буду цитировать. Скорбно им очень, очень им плохо в настоящем жить. Тем женщинам, которые идут вместе со своей Электрой, со своей госпожой, которой они искренне преданы. Вопрос, почему же рабынь и Электру отправили с возлиянием к могиле убитого? Кто-нибудь возливал жертвенное возлияние на могиле Агамемнона? Нет. Сколько-то лет прошло, мы не знаем сколько. Достаточно, чтобы Орест стал молодым мужчиной. Но за все годы никто не принес заупокойную жертву. И вдруг ее приносят. Что случилось? Ответить очень непросто. Прошлой ночью через сон Клитемнестры мир мертвецов ворвался в царский дом и потряс его до основания и пронзил. То есть какой-то запредельный сознанию голос мощно прорвался в жизнь живых людей. То есть пока Орест подходил к Аргосу, тут такое творилось. То есть эту встречу боги готовили, сроки подошли. Трудно описать это событие, потому что непонятно, кто был действующим лицом. Вот некий он был Торос, терзательный, мучительный, пронзительный, тонкий он. Он, это голос, был такой, что, как сказано буквально, волосы выпрямляются. То есть человек, который слышит этот голос, у него помимо его воли, ну, голос-то запредельный, сознанию поражает душу, волосы становятся прямыми. Вот. Из сна некто выступил. В мир он закричал, был крик. Был крик, все слышали, но кто кричал? А кричала сама Клитемнестра. Вот, она закричала. А он, некто он, тяжелый, упал на женской половине. Тут же призвали толкователи снов. Только они принялись за дело толковать этот сон, как они сами заорали тем же самым голосом, какой прозвучал ночью. То есть таинственный посланник подземного мира голосом живых людей изрекает суждение вышних богов. Вот что называется связь между мирами. Крик. Вот что такое музыка в трагедии. Вот хор сейчас должен проявить свою музыкальность. Вот хор женщин сейчас должен эту строфу так прочесть, чтобы у зрителей волосы пошевелились, чтобы они немножко приобщились к тому ужасу, который произошел в царском доме. Вот послушайте текст. Пронзительно у всех домашних волос дыбом из вещего видения, из сна, он, тот, которого не называю, внезапно гневом праведным дохнул. Так в неурочный час ночной царица в доме закричала, а он тяжелый падает на женской половине. Судьи вещих снов ручательством от Бога свыше, они вдруг глазом тем же закричали, что те, кто под землею, крайне гневны и праведно гневясь, бронят убийц. Поворот на оркестре, следующая строфа. А эту в отгнанье зла неласковую ласку, то есть возлияние, о, мать земля, со мною посылает женщина безбожная. Страшусь сказать такое слово, что искупает павшую на землю кровь? Ничто. Вот чисто трагическое мироощущение. Убит? Все, это серьезно. Что искупит? Ничто. И о, всебедственный очаг! О, дом до основания срытый! Бессолнечный и ненавистный мрак окутывает дом со смертью государей. Разворот. Пошли в другую сторону. Благоговение, неотразимое, бесспорное, непобедимое, что прежде через уши до сердца проникало до народного, благоговение проникало до народного сердца. Было такое, женщины это помнят. Благоговение отступило, а боится всяк. То есть Бога не боятся, к Клетимнестру боятся. Убоялись страха, и где же не страх? Удача же, она для смертных стала Богом, на случайность надеются. И более чем Бог. Но наступает правды поворот и быстро помрачает тех, кто ныне светел. То есть Клетимнестра с Эгисфом уверены, что они царство держат крепко. Ничего подобного. Наступает правды поворот и быстро помрачает тех, кто светел. Беда таится в полутьме и медлит. Но когда цветет, ночь бесконечная виновных поглощает. К этой мысли не устает Эсхил возвращаться. Правда карает поздно. Вот человеку хочется, чтобы быстрее это все было, чтобы правосудие было в мире. Совершил преступление, чтобы тебя осудили. А Эсхил говорит, не надо так думать. Не надо на это надеяться, это мечты. Неправда себя окажет. Возмездие придет, кара придет. Но когда созреют обстоятельства жизни, Бог не будет вмешиваться сам. Правда должна быть наказана руками людей, когда созреет наказание и наказующий. Ну, эта мысль в Апокалипсисе дважды повторяется, посмотрите, в двух контекстах. В этом терпение и вера святых. Вот знают люди, те, кто причастен святости, что правда все равно себя покажет. И последняя, предпоследняя строфа – это «Земля-кормилица». Капитальная богословская тема. Убийца оскверняет мироздание тем, что он проливает кровь на землю. Когда впервые является эта мысль в Священном Писании? Совершенно. «Сказал Бог Каину, что ты сделал? Голос крови брата твоего пиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли». Бог никого не проклинает. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот земля-кормилица, и поскольку она кормилица, вот здесь очень интересный такой образ Эсхил дает, богословский, поэтому она, принимая кровь убитого, не растворяет кровь в себе. Ну, кровь – это же что? Это же жидкость, да? Она падает на землю, на песок, на сухую землю. Она может уйти в землю. Эсхил говорит, нет. Земля не растворяет себе кровь убитого. Изгусток крови будет проклятием. Ну, понимаете, до терминов совпадение идет. Вот. Если вы помните, а я не знаю, говорил я вам или нет, с чего началась Троянская война? Совершенно верно. То есть земля, мать земля, пожаловалась своему, значит, потомку, своему внуку, что она больше не может носить героев. Почему? Почему и тяжело носить кровь героев? Потому что они много проливают крови. А земля не может впитать в себя эту кровь, потому что земля кормилица. И она эту кровь не растворяет в себе и держит как сгусток, и накапливается проклятие тем, кто кровь льет. Вот строфа, часть ее. Когда земля-кормилица всосала кровь, то кровь убитого сгущается, не растекаясь. Это кровь проклятия. Мучительная ата доконает. Виновный зацветет недугом, безжалостным. Вот главное содержание. Главное содержание той части трагедии, которая называется «Пород», когда хор движется по оркестре. За «Породом» идет эпизодий. Эпизодий – это вставка между двумя песнями хора. Первый монолог Электры. Она обращается к женщинам хора. «Родительницы дома, будьте мне советчицы! Что?» Возливая, погребальный дар скажу. Благоразумно, как сказать, как помолюсь отцу? Сказать ли? Дальше идут традиционные формулы. Милому от милой приношенье, мужу от жены, от матери моей. На то отваги нет. То есть традиционные погребальные формулы, применительно к этому случаю, жена, убившая мужа, шлет жертву к его гробу, дают чудовищный смысл. Электра. Или сказать, как у других людей обычно, прошу равно воздать пославшим эти жертвы. Воздать даяние, достойное за зло. И вот мы здесь можем подумать, что Электра страшится воздавать злом за зло. Вот этого нет. Электра не страшится воздавать злом за зло. Она, как Клитемнестра, очень потерпела. Она, в общем, человек такой раненый. Или бесчестно, молча, так, как был убит отец, разлить на землю жижу и уйти, как будто ополоски вылив, а урну бросить за спину, глаза отворотив. Вот возмущенная душа. Старшая в хоре, то есть корифей. Виновников убийства помяни, скажи, придет на них или человек, или демон. О ком ты говоришь? Ты просто скажешь. Тот, кто убивает за убийство. То есть хор начинает свою тему. Он будет и аресту высказывать. Убийство Клитемнестры неизбежно. Электра, благочестивы ли? Мне богам молиться так, старший в хоре. А разве нет врагу ответить злом? Вот мнение хора первоначальное. Злом за зло благочестиво. Второй монолог Электры – это манифестация мстительной злой правды. Эта манифестация сильная, потому что это молитва. Злом за злом, молитва. И в ней звучит главная тема второй трагедии – связь между мирами, вышним, нижним и этим, Электро. «О вышних, в нижних, вестник величайший, Гермес подземный! Весть передай, чтобы услышали мою молитву Богу подземельные. Они дом отчий назирают, и сама земля, которая рождает все, и воскормих от всех приемлет семя. Отец, ты сжалься надо мной. Любезный свет, ареста возврати в наш дом. Ведь ныне проданы мы той, кто родила нас. Матери лишилась, а она взамен Игисфа приняла. Он совиновник твоего убийства. Я здесь рабыней, а арест в бегах от достояния отчего. Они ж безмерно велико разгорячась над тем, что ты заботами стяжал, живут. Молю тебя, чтобы случилось сюда прийти аресту. Отец, услышь меня и дай мне целомудреннее матери в делах намного благочестней быть. А нас молитва такова. О врагах твоих скажу, чтобы явился мститель и по правде убил твоих убийц. Вот такая злая получилась молитва. Хор поет поминальный пиан, ритуальную песню. И Электра совершает возлияние на холм. Землею впитанное возлияние отец приял. То есть земля приняла возлияние хана. И тут Электра видит на могиле отца вьющийся локон, который подобен ее волосам. Чей это локон? Ареста, совершенно верно. Вот какое она чувство испытывает, что вот локон лежит, и, судя по всему, это локон брата. Вот ее чувство. Приливом к сердцу подступила желчь. Смотрите, какие испытания прошла эта юная девица. Увидела локон, сразу заподозрила, что это локон брата, и в ней мстительное это чувство поднялось. Вот мука. Как при родах повреждение ума. Арест выходит из укрытия, открывается сестре. Следует их монолог. Электра в конце. Следует их диалог в конце Электра. О светочей. Аресту. С моею связаны четыре доли. Отцом тебя, как рог велел, зову. И к матери любовь моя к тебе обращена, она же ненавидима по праву. А доля той единокровной нашей, что безжалостно зарезана, ты Ифигения, а ты, мой верный брат, в тебе одном имею то, что свято. То есть в целом женщины, Электра и Хор, готовы к мщению, пришел мститель. Рвется ли он мстить? Если бы Арест хотел мстить, не было бы второй трагедии. Вот все дело в том, что он не хочет. Ну, если не хочешь, ты можешь захотеть, чтобы ты захотел. Вот Агамемнон тоже не хотел дочь убивать. Но он решил захотеть. Вот есть такая мощь в человеке, воля человеческая какая. Вот он решил и захотел. Хотя первоначально не хотел. Так вот, Арест никак не хочет. Второй монолог Ареста. И он посвящен заклятию, которое наложил на него Аполлон. Чтобы было понятно, предваряю. Аполлон и Афина – те, кого вполне можно назвать дети Божьи. То есть это чада единого. Они служебные духи, но служба у них разная. Аполлон – пророк, а Афина, увидите, кто она будет. Так вот, трудность пророческого служения в том, что пророк никогда не знает, о чем он пророчит. Вот пророчить ему дано. А как исполнится пророчество? Пророк никогда не знает. Так вот, Аполлон, он пророк. Одно из его имен – Локсий. Локсий – это значит косой, кривой, извилистый, запутанный. Имеется в виду, что когда Аполлон говорит свои пророчества, это косо, криво, запутано. Это трудно истолковать. То есть оракул Аполлона по смыслу простой, прямой. Убить Клитемнестру. По смыслу прямой, а в выражениях извилистый. Вот послушайте, как говорит Локсий. Оракул Локсия могучий не обманет. Велит оракул перейти через опасность. Смысл греческой фразы – перейти через верхнюю точку. Надо добраться до верхней точки и через нее перейти. Это будет вершинное преступление. Он возвещает многие суровые проклятия аты. То есть ата во множественном числе явится. То есть под страхом аты арест должен пройти через ату. Это мыслимое дело, нет? Немыслимое. Мы не знаем, как это возможно. Это третья трагедия. А Аполлон не заботится об этом. Он пророчит. Он пророк Зевса. Он возвещает многие суровые проклятия, такие, что под печенью горячей Божье Слово. Что за орган печень в психическом устроении человека? Что чувствует печень, в отличие, скажем, от сердца Карди, от сердца Френ? Боль настоящая. Это только тогда, когда до печени достало. Я, если за отца преследовать виновных не решусь, тем самым способом, каким они виновны, он говорит воздать убийством, то сам, как бык, безденежным взысканием подлежу. Попробуйте понять сходу, не сразу поймешь. То сам, как бык, безденежным взысканием подлежу. То есть смерть отца не может быть выкуплена. А если сын откажется мстить, вот, он заплатит, но не деньгами. И в этом смысле будет подобен жертвенному быку. То есть его самого должно убить, как жертвенное животное. Изрек, что заплачу своей душою безрадостных зол множество мое. Вещая, Бог сказал, что гнев из-под земли тех, кто лишен сознания, лишены сердца Френ. Для смертных нам двоим, ему и сестре, болезнь, которая на плоть садится челюстями дикими, зараза, глодает изначальную природу. Ну, тут Эсхил уж дал себе волю. Потому что страдание, которое постигает человека, таков, как он есть по своей природе, это уже все. А что все? Вот мне интересно, Эсхил продолжает. Значит, болезнь, которая на плоть садится челюстями дикими, зараза глодает изначальную природу, так что от той болезни голова в висках является на свет седою. Это страшный образ из Хиловской поэмы, где, простите, страшный образ поэмы Гесиода, где он говорит о пяти веках человеческой истории. И вот признак того, что железный век заканчивается, тот, что младенцы рождаются с седыми висками. То есть нравственная и физическая порча, вырождение людей достигло такой точки, что человек – старичок уже в утробе матери. Так вот, Локсий, Аполлон, говорит, что если ты откажешься исполнить свое назначение, то тебя постигнет такая болезнь, которую, если бы ты был в утробе матери, ты бы уже седой родился. Ну, вообще-то, жуткий, конечно, образ. То есть повреждением человеческой природы грозит пророк Зевса аресту, если тот не восстанет на свою природу, на свою мать. Решится ли арест на это вершинное преступление или не решится, значит, он может или решиться, или не решиться, но его человеческая природа изменится. Для него закончится не просто жизнь, для него закончится этот героический век, а это значит, что он никогда не будет причислен героем. Он славный потомок славного рода. Он не будет причислен героем. Герой, он и после смерти герой. Вот. А аресту такого дано не будет. То есть мир подошел к такому состоянию, что человеческая природа должна измениться. Кстати, чисто новозаветная мысль. Мир подошел к такому состоянию, это было перед пришествием Спасителя, что человеческая природа должна измениться, но без участия человека этого не будет. Человек должен проявить свою волю. Дальше грожает Аполлон аресту Ириниями. Опять безвыходное положение. Если он убьет мать, ему иметь дело с Ириниями. И не убьет, тоже с ними. А он еще, заметим, только-только принес первую жертву, которую приносит молодой мужчина. Он еще совсем юный, он еще ничего не сделал, он еще не воевал. Он, может быть, еще даже и не убивал. Его испорченное тело, продолжает Аполлон, из города погонит медный бич. То есть погонят не люди, а те, кто обитает в нижних мирах. Нет таковым причастия у чаши, ни возлияния капли. От алтарей их отгоняет незримый отчий гнев. Никто не примет, не поможет, совсем без чести, без друзей, от доли всегубительной, зло изнуренные, они кончаются. Возможно ли таковым оракулам не верить? А если б не поверил, дело сделано. В одно совпали многие желания, веленье Бога, скорбь отца великая, нужда в деньгах теснит. Еще желание, чтобы граждане славнейшие из смертных, в них сердце, Фран, тех, кто Трою разорил, не оставались в послушании у женщин двух. То есть Эгисф тоже баба. Не оставались в послушании у женщин двух. Да, сердце женское. Уж не мое ли? Увидим скоро. Так, ну, понимаете, вот Священное Писание, Достоевский, Эсхил, они видят простую вещь. Никакие мотивы не объясняют преступление. То есть все мыслимые и немыслимые мотивы сообщены преступнику, будущему преступнику, аресту. Они возбуждены в его душе, все сошлось в одно, и ничего не решено. Сердце не хочет. В сердце нет того, что нужно. Вот это очень важно знать. Преступление не объясняется никакими мотивами. Преступление выходит только из человеческого сердца. Начинается следующая часть трагедии, которая называется «Стасим». «Стасим» – это стоячая песня. Хор стоит на оркестре. Я буду читать с большими сокращениями, потому что «Стасим» очень большой. А почему он такой большой? Казалось бы, непропорционально большой, а потому что он центральный по смыслу. То есть Эсхил соразмерность частей своей трагедии не измеряет количеством стихов. Если ему нужно высказать какую-то глубинную, существенную очень мысль, то он даст этой мысли большое пространство в своей трагедии. Потому что арест должен совершить преступление в здравом уме и по доброй воле. А это вещь невозможная, потому что всякое преступление совершается в состоянии помешательства или безумия. На Достоевском мы это видели, помните это? Всякое преступление есть безумие, помешательство. Вот. Одно только это особое преступление, оно будет вершиной и завершением многих других преступлений в роковой цепи. Одно только оно, самое страшное, должно быть совершено в здравом уме и полной памяти. То есть перед нами должна открыться духовно-психологическая достоверность того, что человек в здравом уме убивает мать, и Стасим I играет центральную роль. Хор. Да, Стасим будет тоже не совсем обычным, и таких, по-моему, еще не читали. Стасим – это хор поет, а Электра отвечает, арест отвечает. И хор поет. То есть между ними совершается такой музыкальный диалог. Хор. «Великая правда, следуя должному, кричит. Враждебная речь за враждебную речь. Убийственный удар за удар убийственный. Сделал, страдай. Трижды старое слово». Миф гласит, а арест во власти сомнения и искренне делится этим. Ложе гроба здесь поглотило отца. а свет, то есть мир живых, и тьма, мир умерших, имеют разные судьбы. Это очень опасная мысль, что существуют два совершенно раздельных мира. Мир живых и мир умерших. Ничего подобного. Это не два раздельных мира. Они сообщительны. А юноша еще этого не знает. Он этого не чувствовал еще. А свет, мир живых, и тьма, мир умерших, имеют разные судьбы. А то, что называют дарами, прежним владетельным атридом, то же самое, что рыдающее словословие. То есть обращение к умершим – это только слова. То есть вот мы молимся умершему, ну что мы делаем? Мы красивые слова говорим. Это рыдающее словословие. Вот это очень опасное сомнение, потому что в таких мыслях дело не сделать. А главная мысль второй трагедии – это связь между мирами живых и умерших. И эта мысль оказалась под угрозой. И вот здесь открывает хор сердцевину учения Эсхила о посмертном существовании. Вот та часть жизни души, которая не уничтожается смертью, называется фронема. Ну, не так много у нас греческих терминов. Вот у нас, помните, есть термин «сердце френ». Вот когда человек умер, он сознание на уровне сердца френ теряет, но сохраняет ту часть души, которая называется фронема. Вот это неуничтожимое фронема пребывает в душе, которая в целом бессознательна. Так вот, говорит хор, мысль такая, чтобы вы поняли. Умирающий еще кричит от смертельного удара, а отмститель за него уже определен. Вот, поэтому рыдание об отцах и предках, а Орест думает, что это только красивое словословие, прекрасные слова, вот такое рыдание обязательно добивается правды. Расправы над обидчиком. То есть плач по умершим, не только слово, но и дело. Хор. Дитя. Свирепый зуб костра дух опочившего не убивает. То есть фронема не сгорает на погребальном костре. Дитя, свирепый зуб костра дух опочившего не убивает. Дух поздно, но являет гнев, закричал умерший, появился вредящий. Об отцах и родителях плач. Даже если ты совершенно смущен, плач этот обязательно правды добьется. То есть, вопреки очевидному господству зла и безнаказанности в мире, хор убежден в конечной победе правды. Но вот эти нравственные-то связи невидимы. Другие мы видим. Преступные связи видим, правовые связи видим, греховные связи видим, а нравственные связи, они невидимы. Да к тому же правда еще действует поздно. А это важное нравственное убеждение на уровне том, который в современном мире называется вера. Вот человек верующий, он точно знает, что правда будет и будет на земле. В этом терпение и вера святых. То есть хор второй трагедии, он обнаруживает такую же стойкость, как и хор Агамемнона. То есть вера, только тогда вера, когда она осуществляется, вопреки очевидности. Вот чего хочет от нас Творец. Вопреки очевидности действует вера, поэтому она непобедимая сила. Вот. А дети еще этого ничего не знают. Ни Орест, ни тем более Электра. Они такой жизненной стойкостью, нравственной убежденностью еще не обладают. Ну, Электра плачет. Что ж из этого блага? Что же без зла? Да, действительно. Вот все, что она видит. А что без зла тут? Вот я вокруг себя я оглянулся. Да, я про себя говорю. Вокруг себя оглянулся и говорю, что же из этого блага? Что же без зла? И последнее очень мощное сомнение. И не трижды победно ли ата? Что из этих решений без зла, как мыслил Агамемнон? Или убить любимую дочь, или отказаться от справедливой войны? Вот ошибка была в самом вопросе, потому что и то зло, и то зло. Так вот, для детей Агамемнона невозможно решение без зла. Агамемнон решился на зло, думая, что это благо, добро. А Орест должен решиться убить, зная, что это зло. И этим себя не оправдывать. Смотрите, я стараюсь мыслить новозаветно, поэтому Эсхил мне понятен. Человек должен оказаться на пике мирового зла. То есть совершенно в другом контексте, но это новозаветная мысль. То есть христианство и началось как религия с этого таинственного момента, когда человек, Бог-человек, оказался на пике мирового зла. Вот. А Электра мыслит так, что ата проклятия непреодолимо. Вот это сомнение похуже того, какое одолевало Ареста. И здесь, конечно, напрашивается то, что называется оправдание Бога, теодицея. Потому что, может быть, мир содержит в себе зло, ату, по воле Зевса, тут нужна теодицея. Тут нужно оправдание Бога, ничего этого не будет. По очень интересной причине. Хор – детоводитель. А детоводитель по-гречески – педагог. То есть, что он сейчас, Электрика, которая плачет, тут рыдает, что он и будет сейчас ей понятия раскрывать свои? Нет, ее надо сейчас сначала утешить, потому что это израненная душа. Вот хор-педагог, он умеет примениться к состоянию юных душ. Надо утешать сначала человека. Хор, Бог, если хочет, может быть, еще из этих жалоб выведет поблагозвучней гласы, пиан вместо плачей надгробных. Но тут вступает Орест. Тоже начинает сетовать. Если пал ты по Трое, отец, умерщвленный ликийским копьем. Вот как хорошо, если бы тебя убили на войне. То оставил бы славу для дома, а в напутие детям завидный эон. Век. Сотворивший великое, ты бы в заморской земле гроб высоконасыпный имел, он бы стал утешением для близких. По-по-а, это Орест, преисподних властителей, вот проклятие многомощные мертвецов, взгляните на остатних атридов беспомощных и без чести в дому, куда обратиться Озевс, не хочет он мстить. Не хочет. Все мотивы сообщены ему, все ему усвоены, включая нравственное убеждение. Он не хочет. Давление на него такое оказывается, а вот не хочет. Сердце Френс сопротивляется. Что делает хор-педагог? Хор делится своим чувством. Ну, мы с вами анализировали, хор в Агамемноне испытывался на всех 7 уровнях сердца. Здесь упомянуты только 2. Кер – это общее душевное психическое состояние, и, конечно, утроба. Сердце, хор, сердце, кер, во мне опять дрожит, слушая твою жалобу. И тогда уже нет надежды, и от слова, что слышу, утроба мрачнеет. Но когда опять вижу отважным тебя – легко отступает скорбь. Электра, что ж нам сказать? Не о том ли, что выстрадали от родителей? Мать может и сейчас вилять. Сама ж все ясно видит, как сыроядец, тот, кто ест сырым живого врага или убитого, но сырым. Как сыроядец волк жесток. Гнев матери неумолим. И опять женщины хора делятся своим чувством. Это очень интересный ход. То есть педагогика должна прежде всего смыкаться с сопереживанием того, кого ты учишь. А мы сейчас совсем наоборот делаем. Мы свое, так сказать, толкаем. Особенно еще в отвлеченных понятиях. И дети бедные должны все это воспринимать. Хор нет. Оказывается, эти вот женщины, которые составляют хор, они варварки, они из Киликии, они пленницы. И они исполняли жестокий комос, жестокий плач по умершим. Он сопровождался самоистязанием. Вот. В нем почти отсутствуют членораздельные слова. Это понятно, почему отсутствуют членораздельные слова, потому что что они могли сказать над Агамемноном? Женщины бьют себя по голове и колотятся, и поют со стиснутыми зубами. Вот что хор говорит о себе. Он делится своим чувством. Мы колотились в комосе. Помните комос? Мы колотились в комосе арийском, в напевах кисийских плакальщиц. Ария – это область на востоке Персии. Видны были удары многие, зубы стиснуты, воздеяние рук, и сверху вниз, удар за ударом гудом гудела, поражаемая моя бедная, бедственная голова. Электра. И о, враг, матерь, на все дерзнувшее, тело отца вынесли, как врага, без граждан, повелителя без скорби. Ты дерзнула мужа схоронить неоплаканным. А вот этого Арес не знал. Это потрясающая новость. И в Аресте внезапно, как это всегда у Эсхила и у Достоевского так, внезапно рождается решимость. Все решения в духе происходят не в психологическом времени, а вне его внезапно. И вот вместе с этой новостью, что отца тихо по-воровски вынесли, ой, и неоплаканным схоронили. Вот после этой новости Арест решается. Но что важно принципиально, пожалуйста, обратите внимание, он не говорит «хочу». Арест не дерзает. Арест не говорит, что делает законное или доброе. Вот это то, что хотел хор. Сделать, но себя не оправдывать. Сделать в полном разуме, что ты не творишь доброго. Но сделать это необходимо. Арест. Еще раз, значит, Электра. Ты дерзнула мужа схоронить неоплаканным. Арест. Все. Бесчестие. Сказала. Ой мой, ради богов, ради рук моих, за бесчестие отца женщина заплатит. Ее убрав, пусть потом погибну. То есть человек должен оказаться на пике мирового зла. Но он не должен этого хотеть или дерзать, или думать, что так должно, или добро. Так вот, важно было для хора, хор-педагог. Здесь я знаю, есть педагоги, это очень, очень поучительное, вообще говоря, очень поучительный диалог. Вот. Важно было для хора, чтобы Арест в здравом уме решился. Вот теперь, когда он решился, хор может досказать ему нечто такое, от чего можно с ума сойти. Вот теперь последняя новость. Был такой похоронный, редкий, похоронный магический обряд. Умершего не сжигали, как это было в обычае у эллинов, но хоронили труп, предварительно отрубив конечности и привязав к подмышкам. Вот так хоронили врага сильного, когда опасались, что его душа будет мстить. Вот это произошло с Агамемноном. Хор, рассекли труп. Узнай и это. Она так делала, как будто тебя хоронит. Она хочет жребий отца сделать для жизни твоей нестерпимым. Теперь ты знаешь про отцовское бесчестие. Электра, да, так он погиб. Меня же удалили. Бесчестие, без достоинства. Внутрь дома загнанная, как собака вредная, готовая всегда на слезы, на улыбку нет. Я радовалась случаю тайком рыдать. Ты это слышишь? В сердце, Френ, запиши. Итак, небывалое дело предстоит аресту. Событие мирового значения должно пройти через эту юную душу. А для этого нужно особое непреклонное намерение. Вот, и вопрос. Вопрос для всех интересный, кто немножко знаком хотя бы чуть-чуть с христианским учением о молитве. Есть ли в душе опора, глубина, основание? На нашем языке это базис, по-гречески басис. Есть ли басис в душе для такого намерения? Если да, то это будет глубина сердца какая? Мощная или тихая? Тихая. Она, оказывается, только она. Тихая глубина сердца, сердечных помыслов. То есть только в тишине сердечных мыслей Френ, только на этом басисе может основываться непреклонное намерение. Это тихая глубина сердца. Хор. Да, в сердце запиши, дай слову слух пронзить до тихой глубины души. Гесюхас френон басис. Тихая глубина сердца. Арест. Согласен. Он понял, о чем речь. И он отвечает. Реплика замечательная. Арес с аресом сойдется. С правдою правда. Вот это мы знаем, что есть правда Ветхого Завета и правда Нового Завета. Есть правда и правда. Они разные. И вот это знает юный арест. Сойдется с правдою правда. Электро. И о, боги! Управьте верно. Ну, тут, конечно, искусство актера, потому что хор отвечает. Прохватывает от таких молений дрожь. Судьбой назначенное древле ждет. Да совершится по молитве вашей. Смотрите, то, что из древле ожидает, как судьба, пусть придет по воле богов, когда молящийся готов. Вот такое сложное событие. Человек по воле богов должен изготовиться, совершить то, что давно назначено судьбой. Вот это называется забота. Хор так и говорит. О, забота врожденная! О, кровавый аты удар музам противный! Вот сказать, что нечто противно музам, это то же самое, что сказать крайне отвратительно. То есть то, что сделать арест должен, это крайне отвратительно. Но так и будет. Третьей трагедии, даже в конце этой второй, мы увидим, как арест после того, как совершит преступление, проходит через безумие, потому что он же поднимет Ириней на себя. И вот на этом слове хор начинает, когда вот это вот музом противный, когда уже созрело, все созрело. Вот хор добился, чего хотел. Арест готов на тихой глубине души своей, сердечных помыслов. Намерение его стало непреклонным. Хор добился, чего хотел, и он тут слышит гимн подземельных богов. Но только не Ирине еще, а блаженных. Называется «домолились». Помолились, помолились, и хор, дети еще не слышат, а хор слышит. Хор. «О кровавый ад и удар!» Музом противный, и о, невыносимые скорби, и о, неутихающая боль, от них целебное средство для дома царя, не извне от других, но от самих, то есть от них, от детей, исцеление лютой кровавой вражды, богов подземельный, гимн таков, блаженные духи подземные, внемлющие, помощь пошлите детям, молящихся, о победе Арьяно. Это опять возвращается Эсхил к этой мысли. Для того, чтобы молиться сердцем Френ, нужно иметь что-то за сердцем Френ, что-то такое, что профронос. То есть молитва, так еще раз, сердце Френ разумное. Мы молимся разумно, но в молитве должна быть горячность, должна быть рьяность, должно быть то, что за сердцем, что глубже этого сердца, то, что предшествует этому сердцу. То есть Хоры и Схила молятся разумно и предразумно, рассудительно и предрассудочно, сознательно и экстатично. То есть глубино умно, рьяно победно. То есть опять мы видим, но это свойство классики, что богословие, благочестие и поэзия соединились в этом искусстве трагедии. Трагедия – это научение молитве через священный ужас сострадания. Вот что и нашла трагедия народу. Народ приобщался к священному ужасу сострадания. Вот надо было пройти через это событие, просто страдать тем героям, которых выводит поэт. И подлинно дрожь пробирает от таких молитв. На этом Стасим заканчивается. Я даю маленькую справку, как представлялось посмертное существование души в Ветхом Завете, а затем отчасти в Новом. Какова посмертная участь умерших в Шеоле? Если помните, царство мертвых делится на два разделения в Ветхом Завете. Это Шеол и Аввадон. Какова участь умерших в Шеоле? Она у всех одинакова. Интересно. То есть после смерти все шли в одно место. И участь всех умерших одинакова. Вот. Но разве справедливо, что праведные и нечестивые идут одно в место, и участь их равна? Ну, во-первых, так было до воскресения Христова. Во-вторых, в картине того, как существуют души умерших, в Ветхом Завете можно определенно сказать, что умершие как бы не сознают, поэтому их состояние символически обозначается как сон. В Шеоле все спят. То есть нет еще наказания грешников, но нет и мучения праведным. Вот Авраам, когда молился пред Господом и молил спасти Содом от истребления, он говорит: «Не может быть, что ты поступишь по слову сему, чтобы погубить праведного с нечестивым, и будет праведный, как нечестивый, не может быть». Вот если бы с праведным было то же, что с нечестивым, то в Шеоле была бы всеобщая мука. Однако до воскресения Христова, вот, до посмертного воздаяния, ради праведников в Шеоле не мука всеобщая, но всем дарован покой. Сон, то есть души всех умерших, бессознательны. Образ этого сон. Вот такого покоя жаждет Иов. Вот там, после смерти, выкидыш и царь равно покойны. Вот так говорит Иов. По что я во утробе не умер? Из чрева же исшел и сразу не погиб. Ныне я бы в успении умолк, уснув, упокоился. С царями и советниками земли, что хвалятся оружием. Или с князьями, их же злата много, что наполнили домы свои серебром, или как выкидыш, исходящий из ложесн матери, или как младенцы, что не видели света. Там нечестивые выжгли ярость гнева, там упокоились, притружденные телом. Вкупе, будучи вечными, они не слышат мытарева гласа, то есть гласа сборщика дани. Малый и великий там пребывают, и служитель, не боящийся господина своего. Смерть мужу упокоение. Вот позиции Ветхого Завета о посмертном существовании души. И кардинальная перемена, конечно, произошла в момент, когда Христос сошел в ад. Вот, если помните, в прошлом году я вам читал тексты, когда великие грешники, как фараон или царь Вавилонский, падают в Шеол, там такое потрясение, что вот эти самые допотопные гибаримы и нефилимы шевелятся, они пробуждаются ненадолго и становятся способны к осмысленной речи. Так вот, чем было нисхождение Христа в ад? Пробудились те, кто спали. Те, кто был лишен сознания, сознание вновь обрели. Пробудились все и навсегда. Поэтому Христос пришел в ад как глашатай. Он нечто возгласил. Христос, это апостол Петр, 1 послание, 3 глава. Христос единожды о грехах наших пострадал, праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Умерщвлен был плотью, оживотворен духом, в котором он, в темницу сойдя, и духом возгласил. Неправильный перевод и в русском, и славянском. Проповедал. Ад – это не та обитель, чтобы там проповедовать, то есть учить, уверять, сообщать осмысленные убеждения, особенно проповедовать тем, которые при жизни не покорились. Вот. То есть Христос был глашатаем в аду. Он возгласил в слове и в духе. И все проснулись. И произошло разделение праведников от грешных. Но до того, как Христос сошел в ад, был всеобщий сон. Примерно так, как описывает это состояние Исхил. Антракт 5 минут. Значит, господа, то, что мы делали в прошлом году, вот в таком виде существует 4 DVD. Это можно приобрести. 5 минут, не больше. За Стасимом следует эпизодий. Эпизодий второй. Все излагаю я вам в сокращении, выделяю только основные богословские моменты. Арест, за ним Электра, буквально будет мертвого. О, выпусти земля, отца возреть на бой. Ты пробуждаешься упреками, отец. Ты поднимаешь прямо голову любимую. А хор слушает, хор-педагог. Он слушает, звук он слушает и говорит, а слово безупречно, напряженно, почтенье неоплаканной судьбе. А в остальном, коль ты к деянию, сердцем выправлен, сердцем френ, то, может быть, испытывая Бога, совершишь. Испытывая Бога, буквально, арест должен искусить Бога. Что он и сделает, потому что он на себе должен будет испытать натиск Ириней. Он таки Бога искусит своим преступлением. Арест. Но почему и по какому слову она послала возлияние слишком поздно? Почтивший смерти страсть неисцелимую, умершему, лишенному сознания, френ, такую милость жалкую прислать, я не могу понять, такие дары, меньшие, чем грех, хоть в жертву все излей, за кровь напрасную, напрасный труд, не искупается никакими ритуальными действиями, не искупается убийство. Хор. Безбожная жена была потрясена из сновидений и от знаков, лишающих покоя по ночам. Помнилось ей, что змея родила, и как ребенка в пелены закутала. Сама ей снилась, грудь дала ему, он сгусток крови с молоком всосал. Она из сна от ужаса кричала. Арест. От боли. Боль здесь пафос. О, пафос пришел на Клетимнестру. Она от боли завопила и святого страха. И надлежит ее, как выкормило жуткое знамение, насильно умертвить. Обратившись змеем я, как говорит тот сон, ее и убиваю. Ирине, в убийстве, не имея недостатка, кровь нескончаема, пьет третье питье. Это очень важно. Он знает, он понимает, что если он убьет родную кровь, мать, вот, встреча с Ириней будет. Вот, Ирине пьет третье питье, первое Ифигении, второе Агамемнона, третье Клитемнестры. То есть Орест знает, на что идет. Стасим II. Одна из главных тем Эсхиловской. Трагики – это происхождение зла. Вот послушайте. «Многих кормит земля, ужасных страшил чудовищ. Объятием моря кишат, обильем враждебных гад. Полнят высокие светочи промежуток пространства среднего, пернатые ж землеходными, ветром когда объяты, рассказали б о гневе эгид». То есть сила ветра уподобляется духу войска, идущего под эгидой. «Пернатые ж землеходными, ветром когда объяты, рассказали б о гневе эгид». Но кто же и как расскажет о сверхдерзостном духе мужа? Будем комментировать. Но послушайте сначала. Значит, земля кормит ужасных, страшил, чудовищ, и море, там все, и птицы, и все достаточно в природе жестоко и страшно. Но кто же и как расскажет о сверхдерзостном духе мужа и о сердцем дерзающих женах, их вседерзких порывах Эроса? Эти порывы Эроса вином Аты сродни для людей. Побеждает супружных сожития женоправный безэросный Эрос у гадов морских и людей. Краткий комментарий. Мужи и жены совершают преступные деяния по-разному. Значит, кто же и как расскажет о сверхдерзостном духе мужа? Вот дух здесь – это греческое слово «фронема». То есть героический дух должен иметь сосуд. То есть герой при жизни имеет такую фронему, что когда она исполняется дерзостью, то он совершает какое-то великое деяние, часто злое. То есть, когда он фронему свою наполняет дерзновением, он, строго говоря, уже безумен в мире живущих. То есть, умерший он остается неумен, то есть, лишается разумения френ, но добытый геройским дерзанием дух фронема не только остается при нем, но может тревожить живущих. То есть, умерший герой уносит с собой дух фронема в мир неразумеющих. То есть, смерть героя и посмертие героя, то и другое трагично. Как дерзают женщины? Вполне трагически. Только вместилище их геройского дерзания будет иным, и последствия будут другие. Но кто же и как расскажет о сердцем дерзающих, сердцем опять френ, сердцем дерзающих женах их вседерзких эросах? Эти эросы вином аты сродни для людей. Но кто же и как расскажет? Да никто и никак. То есть рассказать невозможно, что происходит в сердце героя и что происходит в сердце женщины, когда она предается вот этим эросам. Ужасны эти эросы, потому что они сродни аты, ате. Вот, ну, сродни тут неверный перевод, немножко неточный. Я не знаю, как перевести. Сюн номой. То есть, они имеют тот же самый номос, что и ата. Ата имеет номос. Но номос, если помните, это и закон. Вот именно с этим значением слово и вошло в наш язык. Астрономия, да? Но номос еще напев. То есть, вот эти эросы женские, они сонапевны. Вот этим вот вином аты. Результат: побеждает супружных сожития женоправный безэросный эрос у гадов морских и людей. То есть эрос теряет природу любви. Это то, что совершается на наших глазах каждый день, если вы хотя бы на 5 минут включите телевизор. Все. Эросы лишены природы любви. Это нам постоянно внедряют как норму. Вот. То есть эрос стал неэросным. Но дело в том, что эрос имеет одну особенность. Он победителен. Эрос побеждает. И любовь побеждает. А вот когда эрос становится безэросным, он продолжает побеждать. И побеждает двоих, обоих. То есть жена побеждает мужа и побеждается супружных сожития. Но жена, гюне, жена по-гречески гюне, превращается в самку. Самка теле. И вот здесь возникает власть самки. Я не знаю, может быть, вы умудритесь перевести. Женоправство. То есть, когда женщина начинает управлять, то надо, в общем-то, как-то где-то понимать. Ну, хотя бы, что с точки зрения Эсхила это власть самки. То есть, эту державу власти забирает при помощи самки женоправный эрос, лишенный любви. А все начинается с дерзновенных порывов эроса, который захватывает сердце. И так Эсхил, он повторяет неоднократно, что Клитемнестра в сущности не человек. Вот Кассандра пыталась уподобить Клитемнестру кому-то из мифических тварей. Электра яснее видит, она говорит, мать волк, имеет сердце сыроядного волка. Вот. Вот такие общие суждения высказывает Хор, но еще раз, Хор второй трагедии – педагог. Он высказал такой мощный, понимаете, такой мощный богословский тезис, но кто его сходу освоит? Вот я вам сейчас перемалываю это все, но я не знаю, усвоили вы, нет. Вот. А так вот со слуха это все усвоить как? Ну, трудно. А Хор – педагог, и тогда он рассказывает мифы, я вам их не буду пересказывать, как Алфея убила сына Мелиагра, как Скилла убила отца, а лемноские жены убили своих мужей. Это очень известное в древности мифическое сказание. Вот, его почему-то в учебниках по мифологии нигде не упоминают, а все его знали. Вот, значит, жены, женщины острова Лемнос, они не почтили Афродиту, и та в возмездии наделила их зловонием. Они начали плохо пахнуть, эти женщины. И мужья захватили в плен женщин из северной области, это континент уже, из Фракии, вот, и сделали этих пленниц своими наложницами. Оскорбленные женщины перебили своих отцов и мужей. Вот такая вот история, ее тоже сюда же вставляет Эсхил. Я это читать не буду. И вот чем он заканчивает. Ствол правды укреплен глубоко. Рок – делатель оружий, их кует заранее. Но кто, вопрос, приводит в дом дитя кровей, пролитых прежде, чтобы по времени позором отплатить? Кто? Она славна, пучинно-мысленно, Эринис. Вот, то есть хор-педагог, он такое последнее слово приберег наконец. Оказывается, у Эринии тоже есть сердце. Тоже есть сердце Френ. И оно глубоко, как пучина. То есть там, где властвует Ириния пучинно-мысленная, Бюссофрон, там человек бессознательный, Дюсфрон. То есть Ириния хранит такую глубь смысла, где человек теряет разум. А арест должен будет через это пройти, что невозможно, однако осуществится. То есть, говорит Хор, а это очень важная мысль, Ириния неотменяема. Ну как же, злая правда должна закончиться? Да. Ириния неотменяема? Да. Ну это же противоречие? Да. Еще раз. Ирине неотменяемы? Неотменяемы. Значит, правда Ирине вечная, вечная Ирине славная, и глубина мысли, глубина, как пучина у нее. То есть, еще раз, трагическая проблема Одиссея поставлена вот в таком, ну, абсолютно самопротиворечивом ракурсе. Закончился Стасим. За Стасимом какая? Что будет опять? Эпизоде теперь третий. Ой, не все буду читать. Значит, что затеял Орест? Если помните, убийство Клитемнестры Агамемнона точно, насколько это возможно, воспроизводит обстоятельства убийства Ифигении. Вот. А Клитемнестра, когда вышла перед народом, она говорила речь, где один смысл был для мужа, другой для народа, а третий для нее самой. И она играла в игру хитрословесия. И вот точно такую же игру начинает этот юный еще муж Орест. Значит, он притворился, что он посторонний человек, прохожий гость, пришел и привратнику сообщает. Повозка ночи темная торопится. Это смерть. Пусть выйдет тот, кто в доме все вершит. А в доме все вершит тот, кто во сне пришел к Клитемнестре. Вот сейчас, если выйдет тот, кто явился во сне царица, что будет? Жена хозяйка, но благопристойней б муж. В собраниях неясные слова постыдны. Ему стыдно перед матерью лукавить. Он просит, чтобы Эгисф сначала вышел. Надо с ним разобраться. В собраниях неясные слова постыдны, а с мужем муж отважно говорит, назнаменуя ясно, в чем конец. Выходит Клитемнестра, Орест. Я гость, фокеец из Давлиды, домашнюю поклажу сам несу. Ну да, он один несет груз всего славного рода и груз всего дома Атридов. Дальше он рассказывает, что якобы с ним повстречался незнакомец и, узнав, что путник идет в Аргос, попросил передать весть, что Орест умер. Вот, и, значит, попросил спросить, как теперь хоронить останки. Или погребсти переселенца странника навек. А ныне пребывает в ребрах медной урны доброоплаканного мужа прах. То есть он говорит как будто об аресте, но в его сердце, в его ребрах пребывает доброплаканный прах отца. То есть только он плакал об отце, ныне пребывает в ребрах медной урны доброплаканного мужа прах. Клитемнестра, ой мне, отверху донизу разорены, о необорный демон дома. Ну и так далее, и так далее. Она, значит, притворно плачет, вот, Клитемнестра, вот, и говорит, что несмотря ни на что, он будет принят с честью как гость. Вот. Хор заканчивает. Или не заканчивает? Нет, не заканчивает. Хор. Хор свидетельствует, что наступил момент Акме. Момент Акме. Вот это какой-то верхний момент Акме, и начинает действовать коварное пейто. Пейто – это убеждение. Вообще-то вещь святая. Но это пейто, оно может быть и коварной. Вот пейто сейчас коварно. Таково будет последнее роковое деяние злой правды. То есть снисходит обманное убеждение. Ну, а путеводит, как всегда, Гермес. Достигнут высший предел. Пора. Чтоб снизошла пейто коварное, а подземельный Гермий, бог ночной, путь указал Агону мечебойному. Появляется новое действующее лицо. И вместе с ним очень ярко проводится богословская мысль о кормлении. Вообще кормление, тема кормления – она чрезвычайно хорошо разработана в христианской литургической, особенно поэзии. Создатель мира есть его питатель. Поэтому Христос назван Трофеус ту космо, то есть питатель космоса. На Богородице вскормила кормящего вся. То есть тема кормления – это чисто богословская христианская мысль. И эту тему проводит Исхил, для него она важная. Из дворца выходит кормилица. Вот так кормилица в трилогии именовалась Земля. Вот Земля – кормилица. Земля – носительница невинного страдания. Земля нас кормит, а мы ее оскорбляем. Очень хорошо. Вообще, в библейском мировоззрении Земля – это нравственный спутник человека. То есть, мы смотрим, как люди себя ведут. А можно не смотреть, как люди себя ведут. Хотите узнать, как человечество себя ведет? Посмотрите, что мы делаем с Землей. Самый простой и ясный будет взгляд. Земля нам все расскажет о том, кто мы есть. Вот. И вот выходит Земля-кормилица, и ее речи в чем-то будут перекликаться с самочувствием Земли, как если бы Земля была живое существо. Ну, кормилица для начала говорит, что перед домашними царица мрачная, в глазах таится смех. Вот эти вот эросы. Понимаете? Вот. То есть она рада, что сын убит. Кормилица. О, я страдалица. Земля страдалица и кормилица страдалица. Я древние перемесившиеся скорби, невыносимые в дому Атрея приключившиеся, они в груди мне удручали сердце, перетерпела все, но не такую же беду. Ведь сколько я иного страдно вычерпала зла, но, милый мой арест, души заботушка. Его от матери, приняв, вскормила я. Ну вот опять, забота, которая не дает спать. Просачивается даже во сне до сердца. Ну буквально кормилица говорит. Высокий крик младенца и ночью поднимает. И это, и другие хлопоты терпела. Все напрасно. Ну если питомец погиб. Ведь несмышленыша, то есть несмышленыш, младенец, тот, у кого нет сознания на уровне Френ. Он как мертвый, так и младенец. Они одинаково несознательны. Ведь несмышленыша кормить необходимо. Ананка. Вот ананка земли, рог земли кормить. Ведь несмышленыша кормить необходимо, как будто бы зверька. Здесь значит, термин, который обозначает травоядного зверька. Вот именно таких кормит земля. А разве нет, пока в пеленках ведь дитя не скажет, что хочет есть или пить, или помочиться? Лишь обратившись сердцем, угадаешь, а самовластно юное брюшко. То есть, когда брюшко захочет, тогда оно испорожняется. Была предсказчица. Кстати, Гея – это первопророчица. А хорошая нянька, она знает, когда горшок поставить, понимаете? Была предсказчица, однако застирщица пеленок детских часто ошибается. То есть не успела на горшок посадить, будешь пеленки стирать. Рукомесло двойное исправляя ради отца, ареста на себя я приняла. Теперь, страдалица, я слышу, что он умер. Ну вот если прочитать с термины, со всеми целиком, этот монолог кормилицы, то этот монолог – это речь варварки, женщины простой. Женщина из народа. Звучит, как жалоба земли, которая оскверняет люди. Она пошла вызывать Эгисфа. На этом заканчивается эпизодий. И снова начинается что? Снова начинается Стасик. И тут, когда я начал это дело переводить, думаю, ну сейчас развернется. Все. Вот сейчас... Сейчас мне такое богословие здесь пойдет, держись, ничего подобного. Ничего этого не будет. Потому что богословскую мысль можно передавать не только словами, а ее можно передавать. И в этом-то все искусство трагика имеет свое завершительное совершенство. Музыкой, то есть Стасием III, он весь посвящен музыкальности того, что произносится. Значит, единственное, что напоминается, что тем самым голосом, помните, когда Клитемнестра закричала голосом кого-то, кто пришел из царства мертвых, а предсказатели снов начали тоже орать. тем же голосом, помните? Так вот, тем же голосом, я не представляю, как надо учить такой хор. Тем же голосом сейчас хор будет петь. Значит, представить, что это было невозможно, только если, ну, отдаленное представление, если я вам в порядках слов оригинала это перескажу. Вот послушайте, в порядке слов оригинала. Это хоть какое-то представление вы будете иметь о том, что это была за музыка. Невозможно. Ныне просящий мне, отче, Зевс богов олимпийский, дай случай судьбе дома владычно мудрых дел благо ищущим зреть. Я с правды слово все проголосила. О, Зевс, ты бог это слово хранящих. Припев ай-яй перед, да, врагами внутри дворцовых палат. О, Зевс, его поставь, когда его великим воздвиг двукраты и трижды паки отмщения, если желаешь, воздашь. Антистрофа. Узри же ребенка, мужа любимого Сирова, впрягшегось в колесницу бед. В бег его меру вложи и проверенный ритм, чтоб через поле видеть, как же ребенок рестает его предельный растяг шагов. Ай-яй, перед, да, врагами внутри дворцовых палат. О, Зевс его поставь, когда его великим воздвиг двукраты и трижды паки отмщения, если желаешь, воздашь. Вот примерно вот так поет и заканчивается. Ата от близких отходит. Другой перевод. Ата от близких прочь отойди. А ты, отважный, когда придет черед дел, откликни ей, говорящий сын, клик отец, и закончи порочно именную ату. Воззрев в упор, истреби виновного. То есть, другими словами, хор говорит то, что напророчила Кассандра об аресте. Он вины аты, довершая, завершит. То есть, подвиг ареста. Ату атой попрать. Эпизодий является Игисф, ну, его заманивают, в общем, тут мы не будем это читать, и убивают. Да, но впереди-то все самое главное. Игисф убивают, Клитемнестра является. Коварствами нас погубили, как убили мы. Уходит арест. Тебя ищу. Ему достаточно. Увы мне жизни Гисфа. Умер ты, любимый. Арест. Его ты любишь. И в могилу ляжешь с ним. И больше не изменишь мертвому. Сдержись, дитя, обнажает грудь. И этой чада устрашись груди. Ты часто сонной деснами ее выдаивал, когда питательное молоко сосал. Если помните, Арест все время является Спиладом. Это такая странная фигура. Ходит и ничего не говорит. А зритель думает, зачем он нужен? Вот чего он ходит вместе, хотя он ничего не говорит? Выходит актер. Это Пилат. Арест. Пилат, что делать? Мать не устрашусь убить. Вот, то есть арестом владеет священный благоговейный страх, который охраняет человеческую природу. Однако вот арест как раз и должен восстать на человеческую природу. Это тема Эсхила главная. Меняется человеческая природа. Вот что такое Новый Завет? Поменялось нечто в человеческой природе. Вот таков масштаб перемены Завета с Ветхого на Новый. Вот сейчас человек восстает на свою природу. Однако самому это не надо, нельзя, одному невозможно сделать. Для этого нужен другой. Человеку нужен человек. Вот, Пилат только затем нужен в трагедии, чтобы помочь аресту в этот миг. И Пилат произносит свою единственную реплику. Потому что на этот момент, только чтобы удостоверить, что человек переступает эту грань, является другой, друг. Но это опять-таки библейское воззрение. Человек не создан как индивид. Человек был изначально создан как пара. Человек изначально – это я и другой, я и другие. И вот Пилат как раз этот другой. Ну, Пилат свою реплику сказал, заканчивает. «Всех почитай врагами больше, чем богов. Арест Клитемнестре, иди за мной. Я рядом с ним тебя заклать хочу. С ним мертвые спи вместе, ведь его ты любишь. А того, кого должна любить, ты ненавидишь». Диалог, Клитемнестра, арест. «Тебя вскормила я, с тобой хочу состариться. Отца убила, и со мной будешь кровь делить. В том, о дитя, в том Мойра совиновница. И эту долю Мойра приготовила. Проклятие родичей, ты не страшишься, сын. Ты родила меня и ввергнула в злосчастье. Так ты, дитя, задумал мать убить? Не я. Сама себя убьешь. Остерегись собак. За мать гневящихся, то есть праведно гневных Ириней. А смерть отца тебе спущу, от них я убегу. Живая перед гробом, я напрасно плачу. Судьба отца твою определила долю. Увы мне, породив, я выкормила змея». Арест. Гаданье ясное. Вот страх из сна. Его, Агамемнона, убила долгу вопреки, недолжное, недолжное он делает, недолжное стерпи. Вот. Последнее преступление героического века. Вот. У Гомера так обозначено, что последнее деяние героического века – это все-таки Троянская война. Эсхил ведет дальше. Вот последнее деяние героического века, которое будет иметь страшные последствия. Выход Ириней на свет. Вот. Сейчас оно происходит. Стасим IV. Все, пошел он делать свое страшное дело. Стасим IV. «Пришла со временем правда на Приамидов, тяжко мстительная кара. Пришел в дом Агамемнона, арес двойной. Беглец, возвещенный пифийцем, от богов он благим наказом подвигнут». То есть убийство – зло. Но от богов благо. Но как это понять? Как это опять совместить? То есть смотрите, вот в чем мышление Эсхилова, в чем он близок к Достоевскому. Он будет заострять проблему до конца. Вопреки здравому смыслу. Именно самопротиворечивость его вдохновляет, потому что обязательно будет этой проблемой решение. Так. «Можно увидеть свет. С дома великая снята узда. Да поднимись же, дом, слишком долгое время, весь век он опрокинут, павший лежал на земле. Но скоро всесовершенный век». Вот чего он чает. Он чает жизни будущего века. Будущего века по отношению к веку героев, в котором все разворачивается. «Но скоро всесовершенный век пройдет ворота дворца, когда от очага изгнан будет позор весь, жертвами очищения. Виден во всем судьбы лик благой. Тем, кто плачет, зовет, пришельцы дома» — это Ириней — «вспять отпадут», припев. «Можно увидеть свет. С дома великая снята узда. Да поднимись же, дом, слишком долгое время, весь срок он опрокинут, павший лежит на земле». Последняя часть трагедии. Эксот, то есть исход. Это трудная задача для трагика. Нужно каким-то образом увести актеров со скены или с оркестры. Но главным образом хор должен покинуть оркестру. Помните, как интересно решил предыдущей трагедии Эсхил эту задачу? Во враждебном молчании. Тихо, молча. Все рассказав друг другу, хор и актеры ушли. Здесь будет не так. Арест выходит. Смотрите, двоица тиранов Родины. Еще смотрите, очевидцы зол. Вот снаряжение убийства. Оказывается, сохранилось то покрывало, которым Клитемнестра окутала Агамемнона, лишив его возможности сопротивляться, и убила. Вот. На нем кровь осталась отца, и вот он по кругу пускает на обозрение, значит, эту ткань, как улику убийства. Не говорю об участи Эгисфа, он получил как развратитель по закону, но это ненависть умыслила на мужа, от коего детей под поясом носила тягость. Пояс имеется в виду на талии, то есть Клитемнестра убила того, кто сделал непраздно ее утробу. Как ее назвать? Вот опять эта тема. Вот нельзя назвать ее человеком, вы понимаете, вот Эсхил бьется с этим. Как ее назвать? Муреною или ехидной, что загноение породить могла бы одним прикосновением, внутрь не проникая, по дерзости и духу Фронема, духу беззакония. То есть дух Клитемнестры тоже обозначен как дух Фронема. То есть Клитемнестра – это герой, героиня. Вполне трагическая героиня. И вот этот вот смертоносен ее дух Фронема, хуже, чем ядовитый укус. То есть одно его прикосновение, не укус, прикосновение, рождает загноение и порчу. Вот. Значит, он дух неправый, он безбожный, но он Фронема, значит, он бессмертный. Вот. И Клитемнестру мы с вами увидим в третьей трагедии. Она будет разговаривать. Ее дух на время выйдет из подземелья, и что совершенно невозможно, но у Эсхила возможно, она начнет говорить. Ей Эсхил даст роль. Клитемнестра еще поговорит. Вот. Ахор уже плачет об аресте. Он-то понимает. Арест еще в этих событиях, вот улика, вот это все, тот, обстоятельства, все он предъявляет, вот покрывало сделало круг, судя по всему. А Хорт уже понимает, что время уже плакать. Ай-ай, о, бедственные дела! Один погибнул ненавистной смертью, ай-ай, а для остатнего пафос цветет. Вот сейчас начнется пафос. Арест еще не чует. Болезную о страсти и делах я рода целого стяжал победы скверну. Стяжал победы скверну незавидную. Хор. Ай-яй. Одно мучение. Теперь придет иное. Вообще, кому что? Кому пафос, кому забота, кому мучение, кому ужас? А вот аресту вообще иное. И хор понимает. Такое, что досталось аресту, больше никому не проходите. Иное что-то будет. То есть невиданное. Арест. А, он уже пошел. У него уже в сердце Френ началась смута. Это Ирине постепенно поднимаются. Он еще их не видит, не слышит, а в сердце уже пошел процесс. Я сам не ведаю, чем кончу. Как будто я гоню коней с дороги в сторону. Несут меня, я ими побежден, неудержимо мысли. У сердца, Кардия, страх запеть готов или приплясывать под гневом. Вот это очень интересно. Вот это новое в явлении ужаса. Арест начнет гипархему ужаса. Гипархема – это пляска. То есть арест начнет плясать под безлирную песню Иринии. Хор, когда слышал эту безлирную песню, помните, как, в каком он был ужасе? Но хор не плясал. А на ареста уже целенаправленно они идут, и у него в сердце скачут мысли Френ, кардия у него, значит, готова запеть от страха, вот, а он сам начинает пляску ужаса. «Пока я в разуме еще, я возвещаю близким, я говорю, что мать убил я не без правды. Она миазма, ненавистное богам. А я, живой или убитый, я скиталец, изгнанник родины. Вот слава какова! Жены дома! Вот, как будто бы горгоны в хитонах темных. Все, начал видеть их. Клубами обвиты змей. Уж мне не устоять. Хор Агамемнона, он слышал безлирный гимн, но он устоял. А тут уже все, не устоять. То есть Ареста ожидает выход за предел. Способности стоять, физически стоять, просто стоять, в нем уже нет. Уж мне не устоять. Нет, это бед моих, не призраки. А кто? Это сами беды. Нет, это бед моих не призраки, в явь. Это гневные собаки матери. Хор пытается хоть отвлечь его. Еще свежа кровь на твоих руках, а потому и смута в сердце пала. Владыка Аполлон, они же множатся. Из глаз сочится кровь отвратно. Они слепые, Иринии. В темноте им ничего видеть не надо. И когда они поднимаются, у них тут сукровица, там все. У них что? У них нюх. Они чуют кровь. И они идут, как почему они даже собаки. Они точно идут по следу. Из глаз сочится кровь отвратная, Хор. Одно лишь очищение. Локсий, Аполлон, прикоснувшись, тебя освободит от бед. Вы их не видите. Я вижу, гоним. Уж мне не устоять. И Арест не просто покидает Оркеструм, а он убегает. Все, последнюю мысль, которую выскажет сейчас Хор. Еще раз, возвращается Эсхил к своей мысли. Молиться надо про Фронос. Сердцем Френ, имея что-то за сердцем, эту рьяность. Про Фронос. Потому что Бог промыслитель, профрон. Почему молитва профронос, рьяная победная молитва, достигает Бога? Потому что Бог сам промыслитель. Он знает нечто такое, что находится за пределами разума. Вот горячая молитва и соединяет человека с Богом-промыслителем. Но Бог может непосредственно не вмешиваться в нашу жизнь. То есть наша жизнь – это обстоятельства, случаи, сходящиеся, расходящиеся, удачные, бедственные. Вот, то, что для одного счастье, для другого напасть. И в этот клубок обстоятельств вмешана еще свободная воля человека, еще мойра каждого человека, а еще правда, еще рокананка, роката. И над всем, над этим Бог – промыслитель, который за всем этим надзирает. То есть Бог-промыслитель, Бог-назиратель может сохранить человека через стечение случайных обстоятельств, подгадав в своем предвидении, он же промыслитель, их совпадение во времени, как благоприятное. Вот, вот смысл реплики Хора. Так будь же счастлив. А он убежал уже. Какой счастлив? Имеется в виду, счастлив по случаю, пусть твоя жизнь по случаю будет счастливой. Так будь же счастлив. Надзирая, Бог-промыслитель, профрон, да хранит тебя стечением обстоятельств. Итак, над домом царским дохнула третья буря и окончена. Во-первых, это когда Атрей убил сыновей своего брата и отдал их ему на съедение. Во-первых, были труды дерзанья, детопожирания. Вторыми были мужа царственные страсти. Пал умерщвленный в бане полемарх Ахеен. И вот пришло и третье, что спасителем его назвать или гибельную долей. Так в чем, Хор спрашивает. Я спрашиваю, мне ужасно интересно было, когда я дошел до этого места. Так в чем исход? И как престанет усыпленный гнев Аты? Вот. на выдохе, на этом кончилась трагедия, на выдохе. Опять хор-педагог, он последнее слово приберег наконец, на выдохе, назвал гнев аты как несущий в себе воздаяние. И хор чает, что этот гнев злого рока может быть усыплен, и он может каким-то образом пристать. Действительно, если человек попал под проклятие, да, земля попала под проклятие из-за человека, как же это проклятие пристанет? Вот проблематика Ветхого Завета. Вот хор чает, что гнев злого рока, гнев проклятия пристанет. Как же? Вот как? А вот теперь трагическая проблема поставлена. Аминь. Значит, следующее занятие в среду. 2 числа. Сейчас, пожалуйста, подойдите ко мне, все, кто занимается древней. Можно?
А почему именно женщины становятся самыми мстительными и жаждут мщения?
Ну, во-первых, Электра то жаждет, то не жаждет. Она просто ранена. Она жила в такой ситуации, что она представлена в крайне бедственном положении. Электра. Что касается хора, хор чает. Не мести он чает. А он чает, что через вершинное преступление, через перехождение самой человеческой природы наступит новый век, и изменится природа человека. Хор, особенно к концу, он же поднимается к вечным истинам, он не о мести думает. Он думает, как пристанет действие злого рока над человечеством. Вот. И женщины тут очень мудрые, они совсем не мстительные. Они пророчат. Но в этом сложность пророческого суждения. Пророк никогда не знает, о чем он пророчит. Они пророчили, поставили проблему жизни. Понимаете? Я вот когда дочитал до этого места, я помню, паузу сделал. Думаю, ну интересно, ну что же он в третьей трагедии, как он этот клубок распутает теперь? Он его специально ведь заострил, запутал. А потом его надо распутывать. Еще вопрос есть?
А хор чает справедливости или этого понятия нет?
Конечно, правды. Он хочет правды. Но дело-то в том, что правда была злая. То есть убийца наказывается убийством его же самого, который является злом. Так правда осуществляет тебя через зло. Вот это роковая правда, злая правда. Проклятие действует над людьми. Проклятие злого рока. И хор чает, когда закончится эта цепочка. Когда вот перестанет это око за око, зуб за зуб. Это совсем, так сказать, это другое, чем у Эсхила. Ветхозаветная мораль, потому что она на законе основана, который от Бога дан. Там вообще нет мести. Око за око, зуб за зуб. Вообще нет мести. А здесь месть есть. Но логика та же. Злом за зло. Злом за зло. Злом за зло. И так вот движется, себя порождает вот эта цепочка роковых злодеяний. Вот вопрос, где, на ком она кончится? Хор знает, вот эти женщины-плакальщицы. Они знают, что вот должен быть конец. Они пророчат его. И Аполлон пророчит. В третьей трагедии вы увидите, что Аполлон пророчит, но и близко не догадывается. Аполлон близко не догадывается, каким образом может осуществиться это новозаветное. Понимаете, этот вот переход от одной правды к другой. Правды-то две. Ну, грубо говоря, или просто говоря, правда ветхозаветная и правда новозаветная. Правда и правда, там и там.